Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует тех, кто только что присоединился к нам в программе этого часа «Житие праведного Симеона Богоприимца», память которого Святая Церковь совершает сразу после праздника Сретения Господня. Великие жены Святой Руси. В третьей передаче нового цикла журналист Любовь Акелина продолжает рассказ о благотворителях и устроителях одной из первых женских обителей Москвы – Кремлевского Вознесенского монастыря. Во второй половине часа в эфир выйдет очередная программа из еще одной новой рубрики «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук Иваном Ясауловым. Сегодня речь пойдет о слове «О законе и благодати» митрополита Киевского Илариона.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых.
Повествование о святом и праведном Симеоне Богоприимце. Память его Святая Церковь празднует 3 февраля 16 по новому стилю. По свидетельству Божественного Евангелия, старец Симеон был человек праведный и благочестивый, ожидавший утешения Израилева, и Дух Святый пребывал на нем. Ему было возвещено от Бога о приближающемся пришествии в мир истинного Мессии. Древние историки о получении Симеоном сего извещения повествуют так. По повелению египетского царя Птолемея, был предпринят перевод закона Моисеева и книг пророческих с еврейского языка на греческий. Для сего дела избраны были из всего еврейского народа 70 ученейших мужей. В числе их был и Симеон, как человек мудрый и хорошо знающий Божественное Писание. Переводя книгу пророка Исаии, Симеон дошел до слов «Се дева в чреве приимет и родит сына». Читая их, он усомнился, думая, что невозможно, чтобы дева, не имеющая мужа, могла родить. Симеон взял уже нож и хотел вычистить сии слова в книжном свитке и изменить слово «дева» на слово «жена». Но в это время явился ему ангел Господень и, удержав за руку, сказал: «Имей веру написанным словам, и сам увидишь исполнение их. Ибо ты не увидишь смерти, прежде чем не узришь имеющего родиться от чистой девы Христа Господа». Уверовав в ангельские пророческие слова, Симеон с нетерпением ожидал пришествия в мир Христа. Он проводил праведную и непорочную жизнь, уклоняясь от всякого зла и пребывая непрестанно в храме Божием. Там Симеон молился Богу, да помилует он мир свой и избавит людей от вселукавого дьявола. Когда Господь наш Иисус Христос по истечении 40 дней по Рождестве Своем был принесен руками Пречистой Своей Матери по законному обычаю в храм, в сие время пришел туда же и праведный Симеон, водимый Духом Божиим. Увидев предвечного младенца и родившую его пренепорочную деву, он познал, что сей есть обещанный Мессия, и сия есть дева, над которой должно было исполниться и исполнилось пророчество Исаина. Видя ее, осененную небесным светом и сияющую божественными лучами, Симеон со страхом и радостью приступил к ней принять Бога младенца на руки и произнес: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисты очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языком и славу людей твоих Израиля». После сего он пророчествовал о страданиях Христовых и о распятии его, а также и о Богородице, что душу ее пронзит оружие печали и скорби, когда она увидит сына своего, висящим на кресте. Достигнув глубокой старости, Симеон представился ко Господу. О нем пишут, что он прожил всего 360 лет, ибо Богу угодно было продлить жизнь святого старца, дабы он мог дожить до ожидаемого во все века вожделенного года, когда родился от девы безлетный сын, которому слава вовеки. Аминь. Вы слушали повествование о святом и праведном Симеоне Богоприимце. Память его Святая Церковь празднует 3 февраля 16 по новому стилю.
Жития святых. Великие жены Святой Руси. В эфире радио «Радонеж», авторская программа журналиста Любови Акелиной.
Свой новый радиоцикл Любовь Сергеевна не случайно начала с истории устроения одной из первых женских обителей Москвы, Вознесенского монастыря, основанного в Кремле в XIV веке великой княгиней Евдокией, супругой великого князя Дмитрия Донского.
Добрый день. Просто хотелось бы, чтобы и наше поколение, и люди помоложе знали, запоминали эти имена для того, чтобы мы гордились собственной историей. Нам действительно есть чем гордиться в хорошем смысле этого слова. Помните, фильм замечательный был «Доживем до понедельника», где говорит герой Тихонова Вячеслава: «История – это наука, которая делает человека гражданином». А сейчас, как никогда, я немножко, может быть, отвлекусь, и мы слышали с вами недавно слова господина Грефа о том, что надо освободить школьников-то наших от ненужных предметов. Давайте-ка мы оставим голую экономику, голую математику, наверное, алгебру. Я думаю, что и химия-то особо ему не будет нужна. Давайте выбросим. А зачем нам история? Зачем нам литература? Вот пусть вырастают такие, как вырастают Греф. Где-то, да, где-то как Грефы, которые только умеют считать и прочее. Я должна сказать, что русская экономика, она тоже духовна. Может быть, это странно прозвучит, но экономика может быть духовной. Такими, какими были и очень многие русские меценаты. Я приведу в пример Иннокентия Сибирякова, но это никак не относится к нашей истории, но, может быть, многие знают его имя, как уже афонского монаха. Он был богатейший просто человек России, жил в Сибири, очень много тратил на благотворение, очень много. И причем до такой степени много, что, собственно, его родственники даже подали на него в суд и хотели признать его умалишенным. И такая даже запись была, потому что за излишнее усердие в сторону церкви своих ближних. Удивительно. Суд его посчитал таковым, но, к счастью, генерал-губернатор его оправдал, сказал: послушайте, вот он получил наследство 900 тысяч рублей, а вот сейчас, когда вы на него в суд подали, при его колоссальных тратах на благотворение, у него капиталу 9 миллионов.
Умножал.
Так вот он рассуждал, он когда вернулся из-за границы, а он и путешествовал и в Европе, и он написал о том, что он вернулся абсолютно русским, абсолютно православным из Европы. Знаете, да, не в пример, кстати, многим птенцам гнезда Петрова, которые улетали за границу и прилетали не пойми кем, он вернулся абсолютно русским, абсолютно православным. И он очень много рассуждал после этой поездки, о богатстве рассуждал, о том, что ему столько дано, столько много дано, а им могли бы воспользоваться другие люди. И вообще имеет ли право он на это богатство, на богатство, созданное другими людьми, которые работают на его предприятиях. Удивительно, я не думаю, что в просвещенной Европе какой-нибудь богатый человек, купец, промышленник рассуждал бы на эту тему. Имеет ли он право воспользоваться богатством, которое он получил путем труда других людей? Да, грубо говоря, эксплуатации. Хотя, конечно, у него все получали очень хорошую зарплату на его предприятиях и считали за честь, и хотели там работать. Ну вот, пожалуйста, вот Иннокентий Сибиряков, вот такое отношение к богатству и ко всему. Так вот, поэтому, ну как это вот можно выбросить? Как это можно выбросить? Такого человека, да? Вот эту мудрость. Нет. Ну, я не знаю, я надеюсь, но во всяком случае, господин Греф, это человек не маленький, не последнее лицо в государстве, которое какой-то вектор, быть может, задает. И мы должны к этому не очень легкомысленно относиться, потому что мы многое предполагали, да нет, этого не будет никогда. А потом, ага, а это и получилось. Поэтому сейчас мы должны быть настороже, что называется, и история, и так наша история куца преподается. Вот мы с вами. В общем-то, занимаемся тем, чем должны были бы заниматься учителя истории в школах.
Исполняем,
да?
То, что мы в
да,
свое время
да,
не
да. А ну, кому это, наверное, надо. А история, еще раз повторю, делает человека гражданином. Мы не должны ничего упустить из нашей истории, потому что она русских людей оставляет русскими. В хорошем смысле этого слова, когда русский человек проявлял высоты своего характера, своей души, всего ее сердца. Так вот, Василий Ермолин, возвращаясь к Василию Ермолину, нашему знаменитому архитектору, которого считают первым реставратором. Напомню, что он после того, как Вознесенский монастырь сгорел при Марии Ярославовне, он его не просто перестроил, он его еще и восстанавливал. То есть он оставил старые стены, облег их в новые, и вся Москва дивилась этому чуду. Василий Ермолин – это выдающийся русский архитектор. И я в прошлый раз, Антонина Александровна, заостряла внимание на том, что есть некоторые представления, дескать, в России одни иностранцы работали, только одни блестящие архитекторы. Это неправда. Блестящий архитектор Василий Ермолин, который связан с Вознесенским монастырем.
Вот я, кстати, думаю, его имени
да.
не знала.
И не только вы. Он же считается первым скульптором, потому как он сделал первое каменное звание Георгия Победоносца, да, на котором мы остановились. А он же был еще и путешественником, купцом и путешественником. Такой, наверное, человек был эпохи, как Ломоносов в свое время, разносторонний, образованный, удивительно много путешествующий. Он был в Судаке, да, в нынешнем это Судак, Сурож, тогда это назывался город, и там как раз на городских воротах было такое каменное звание Георгия Победоносца, так что он мог посмотреть его там. Он был в Константинополе, там же тоже в Генуэзском квартале висело изображение каменное Георгия Победоносца. Так что он мог подглядеть, что называется, вот эти каменные скульптуры Георгия Победоносца там и перенести их на русскую почву. И еще раз повторюсь, что они находились на Фроловских, на Неспасских воротах и очень почитались русскими людьми, почиталось это скульптурное изваяние, часть которого сейчас находится в Третьяковской галерее, можно посмотреть, и называли эту скульптуру изваяния не иначе, как каменной иконой. Вот удивительно. Напомню, что это была идея Ивана III, сына Марии Ярославны. Ну, Иван III, это мы знаем, кто это, удивительный наш великий князь, который победил татар. Это знаменитое стояние на Угре. С его именем мы связываем такую серьезную державность, что ли, русскую. Он не только был победитель и собиратель земель, и победитель татар, придавал колоссальное значение как раз такой поступе, такой хорошей поступе русской и утверждение самодержавия, русского православного самодержавия, что должно было, конечно, положить конец и розни, которая была в стране, и которая должно было укрепить Россию и вывести ее в число ведущих держав Европы. Он делает, заказывает Георгия Победоносца, но тот же самый Иван III, мы с вами знаем, женится вторым браком, тасует в палеолог. Наши радиослушатели наверняка знают эту историю, но просто напомню, что была некая связь. Он женится на Софье Палеолог, венчается он с ней вообще по византийскому обычаю, называет себя, между прочим, уже царем.
Да, он же интересовался византийским, да, обрядом, помазанием.
Да, он, уже... да. Там будет, ну, когда мы будем о Софье Палеолог говорить, мы коснемся его внука, там действительно была невероятно интересная история, касающаяся венчания на царство, но он уже себя называет перед иностранными послами, он себя называет уже царем. И мы с вами знаем, что Софья Палеолог, она приносит герб византийских императоров, она приносит двуглавого орла, и, конечно же, Иван III, ну, не мог этим не воспользоваться. Безусловно, в качестве герба московского царства, можно уже сказать, он, конечно же, берет двуглавого орла, и именно он уже красуется на Спасских воротах. А что же наше изваяние? Где же, что же наша каменная икона Георга Победоносца? А она, между прочим, переносится в Вознесенский монастырь, на самое его возвышенное место. Так что можно сказать, что Вознесенский монастырь стал на долгое время хранителем первого герба Москвы, Георга Победоносца, первой такой каменной скульптуры, которая вообще была изготовлена, собственно говоря, в Москве.
Такая духовная связь с Кремлем.
А что касается Софьи Палеолог, особого, конечно, ее участия в Вознесенском монастыре не замечено. Я думаю, что несколько причин, наверное, тому были. Хотя мы знаем, как она занималась сама Кремлем. И с собой привезла, и иностранных мастеров, и обустраивала Кремль. Очень хорошо она сделала, очень много для обустройства Московского Кремля. Но вот, по всей видимости, Вознесенский монастырь ее как-то сильно не интересовал. Может быть, она чувствовала некоторую отчужденность, что ли. Да, и, может быть, у нее не было привычки к таким молитвам монастырским, как к этому привыкли великие русские княгини, вообще русские женщины. Они действительно много молились, любили долгие службы монастырские, пение. Она любила лавру. Она в большей степени благоволила лавре. И действительно делала туда очень много вкладов. Она любила преподобного Сергия, почитала, очень часто туда ездила на богомолье. Ну, вы знаете, такие бывают, наверное, внутренние пристрастия могли быть. Сейчас мы можем только предположить. Я думаю, что когда мы будем говорить более подробно о Софье Палеолог, может быть, мы такие предположения сделаем. Может быть, она, конечно, хотела как-то отстраниться от русских уже, хотя, от русских княгинь. Хотя, вы знаете, она в конце жизни своему сыну сказала, ты должен жениться только на русских. Вот удивительно, да? Как-то она не очень жаловала иностранных невест, будучи сама иностранкой, иноземкой. Но сыну она такое вот завещание, тем не менее, оставила, что ты это смотри, ты только русских бери. Вот они по характеру, наверное, лучше все-таки, чем мы. И вот уже ее сын Василий, отец будущего царя нашего Ивана Грозного, вот он очень любил Вознесенский монастырь. Какая-то здесь была такая компенсация внутренняя из-за матери. Я думаю, вы знаете, это такое вот вообще русское чувство, почему он очень любил Вознесенский монастырь. Он часто, кстати, приходил туда, приходил к гробницам великих московских княгинь и часто там молился, часто посещал этот монастырь. Помните, у Пушкина замечательные есть строчки два чувства дивно близки к нам. В них обретает сердце силу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Да, извините, про днём обретать сердце силу. И вы знаете, он сохранял один очень интересный обычай, Василий Иоаннович. В то время, особенно это было распространено во время его правления, можно было прийти в Вознесенский монастырь, пробраться к гробницам, но все-таки там следили же, естественно, да, и оставить на гробнице письмо послание, просьбу. Вот если это удавалось сделать перед приходом государя кому-то, причем государь приходит, лежит, скажем, это послание, лежит просьба на гробнице, взять его мог только государь.
А то есть это ему обращенное послание.
Да, ему обращенное. Ну, это надо было, конечно, постараться, я думаю, все-таки сделать. Просто так, наверное, там тоже особо было не положить. Можно было положить вот эту грамоту с просьбой на имя государя. Взять ее действительно мог только государь, больше никто. То эта просьба считалась просьбой материнской, представляете? И она, как правило, удовлетворялась. О, какой был невероятный обычай, представляете?
Хороший обычай.
Да, ну, я думаю, что эти просьбы, наверное, действительно были уже людей, может быть, и отчаявшихся, которые не могли найти правду где-то в другом месте, обращались уже лично к государю. И государь удовлетворял, как правило, эти просьбы, потому что считалось, да, что раз она лежит на гробнице матери, то это вот это уже просьба материнская. И Василий этот обычай свято соблюдал. В отличие от своей матери, кстати, мать погребена была в Вознесенском монастыре, упокоена. Он часто посещал ее гробницу. Вот я думаю, что, любя очень свою мать, и зная, сколько она сделала так, чтобы именно сын Василий стал великим князем, а мы знаем, что это было очень непросто, и Софья Палеолог некоторое время была и в опале вместе со своим сыном, там была очень... Ну, мы поговорим об этом. Очень интересная история.
Сейчас у нас пока такая обзорная.
Да, у нас обзорная история по Вознесенскому монастырю. Я просто хотела рассказать о том, что же это за такой монастырь. Там действительно была потрясающе интересная история. Софья Палеолог вышла из нее победительницей, как мы знаем, и Василий венчался на царство. Это, конечно, стоило их колоссальных усилий. Я думаю, что сын понимает, что это стоило матери. Этот обычай такой восстановил и свято его соблюдал. Так что вот если вот эта грамота оказывалась на ее усыпальнице, на ее гробнице, то выполнить ее надо было непременно. Это вот такое. А вообще отношение к матери, да, у русских, оно правда особое. Наверное, нигде нет такого почитания, как все-таки в нашей среде. И вот такой нежной привязанности матери к детям и детей, к матерям. И мы знаем о материнской молитве, сколько сказано. Так что это тоже чисто такая наша, национальная. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что там где-то в других странах не любят своих матерей. Но все-таки согласитесь, что у нас нет такого обычая, чтобы ты исполнилось 16 лет от руку. Ты давай вообще уходи, иди, работай там обязательно, уходи из дома, создавай. Наоборот, старались все жить вместе, кучно, и к дому, к родительскому даже пристраивали дома, чтобы жить вместе. Вот эта привязанность, она, конечно, сохранялась.
И младший сын всегда родителей
дохаживал. Да. Поэтому я думаю, что это все, конечно, связано с нашим национальным характером. И вы знаете, в этом же монастыре Василий строит и еще один храм. Это храм великомученика Георгия Победоносца. Ну, подозреваю, что он его строит, может быть, даже специально для того, чтобы не просто стояла та самая знаменитая каменная икона Георгия Победоносца, а чтобы она, наверное, была сохранена. Он строит специальный храм. Надо сказать, что вообще это время-то было еще и непростое, потому что и Москва, и, кстати, вот любимая очень мною Коломна, где венчался Дмитрий Донской, Евдокия Московская, они во времена Василия подверглись нашествию Махмуд-Гирея, несмотря на то, что вроде бы уже татарского владычества не было, но был Крым, и набеги крымских татар были очень серьезными на Москву, и мы знаем, сколько раз Москва подвергалась, она же во времена Ивана Грозного будет то же самое подвергаться, и Москва горела, так вот после очередного такого разграбления Москвы и Коломны, ну, я думаю, что Георгий Победоносцу, конечно же, обращались, наверное, с большим даже усердием, потому что время такое было и тяжелое, и героическое, и ответственное. И Георгий Победоносец, конечно,
уже как покровитель,
как покровитель Москвы, и я думаю, что Василий, и желая сберечь, конечно, этот шедевр русского искусства, русской скульптуры, и желая еще раз призвать в помощи Георгия Победоносца строят именно в Вознесенском монастыре храм великомученика Георгия Победоносца. И он же переносится туда, это скульптурное изображение Георгия Победоносца, оно переносится в храм великомученика Георгия Победоносца и устанавливается над вратами этого храма. Вот это было скульптурное изображение. Я думаю, что это было очень, наверное, красиво, так себе это представить бы. И вот что ж, вот Вознесенский монастырь становится хранителем этого уникальнейшего памятника. Вознесенский монастырь сохранил герб Москвы, и он сейчас по-прежнему герб Москвы, Георгий Победоносец, красуется у нас. Всюду это замечательно. А вот, видите, Вознесенский монастырь нам его и сохранил. А что же еще интересно нам сказать о Василии III и о Вознесенском монастыре? Вы знаете, что любимый его архитектор это был Алевис Фрязин. Он действительно очень много строил во время правления Василия III. И строил он Архангельский собор, это тоже, наверное, все знают, знаменитый, где была мужская усыпальница великих князей, а затем и московских царей погребали в Архангельском соборе. И вот он, между прочим, поручает Алевизу Фрязину перестроить Вознесенский собор. Он все же очень почитал Вознесенский монастырь, построил Георгия Победоносца храм, перестраивает Вознесенский собор. Причем можно себе представить, насколько он был красив, потому что Алевиз Фрязин, бесспорно, был очень талантливым зодчим, который, мне кажется, пропитался русской культурой, русской историей, знаете, таким русским духом. Очень часто иностранцы, приезжающие сюда, в Россию, в Москву, иногда даже становились русскими больше, чем мы сами. Они пропитывались, наверное, вот этой благодатью. Они, наверное, ее чувствовали. Мы-то привыкаем, вот мы привыкли. Знаете, Антон Александрович, я буквально одно отступление сделаю. У меня была знакомая женщина, татарка, которая крестилась в сознательном возрасте. Она приняла святое крещение. И она мне как-то сказала: вы знаете, Любовь Сергеевна, вы русские, такие счастливые, но вы не замечаете этого. Я когда приняла святое крещение, я себя почувствовала настолько другим человеком, просто другим. Я так вот ощущаю эту благодать, а мне иногда кажется, что вы не совсем ею дорожите.
А мы ее как бы даром получили.
А вы ее вот получили, да, вот так, и уже не совсем замечаете. Наверное, вот иностранцы, приезжая, они ее ощущают, это, может быть, новинку им, конечно, но мы вот, к сожалению, не всегда.
Что имеем, не храним,
да. А вот Алевиз,
сказала, надо да. свою знать.
К сожалению, мы себе собор этот не представить знаю, не сможем, он. Потому что он горел. Сейчас, я думаю, будут некоторые попытки сделать картинку, представить его, каким был. Это возможно. То есть сейчас, конечно, наша архитектурная наука дошла до высот необыкновенных. Они могут тоже творить чудеса. Там буквально по одному кирпичику, как мне сказали, вот буквально если вот остался хотя бы один кирпич, то они практически могут где-то на 90% угадать, каким был целиком храм. Так что, может быть, в скором времени мы даже можем с вами увидеть и Алевизовский собор тем, каким он был. Тем более, что части Алевизовского собора все же сохранились.
Фундамент.
Да. Нет, там даже и какой-то фасад, какой-то из фасадов Алевизовского сохранился и до нашего времени сохранилась юго-восточная часть. То, что потом дошло в литографик, я имею в виду. Посмотрим. Итак, после пожара, который практически уничтожил постройку Алевиза Фрязина Вознесенского монастыря. А вы знаете, наступает, мне кажется, некий потрясающий расцвет Вознесенского монастыря, собора. Какая-то эпоха наступает. Эпоха.
Это какие годы уже?
И это уже, годы, знаете, годы мы всегда забываем. Я лучше скажу какие-то имена. Угу. Это, во-первых, царь Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного. Это Ирина Годунова. Это, может быть, Федор Конь. Потрясающие имена. То есть это у нас конец XVI века. Федор Иоаннович, я думаю, это вам кто-то другой расскажет. Тоже очень интереснейшая фигура, мы знаем, в нашей русской истории. Его все время как-то представляют там каким-то дурачком.
Нет, у нас, кстати, недавно прошел цикл «Святые правители Руси».
Это очень интересная личность. И мы знаем, что когда он отражал очередной набег крымских татар на Москву, мы же знаем, что он сам лично руководил войском. Лично. Человек, это значит, был не слабый физически. Попробуйте там, наконец-то, там удержите столько времени. Он собирался принять участие в бою. Значит, была абсолютно нерубкого десятка. Как мы знаем, он вдохновлял воинов. Мы с вами знаем даже, где это происходило. Это наш знаменитый Донской монастырь. Он сам лично вдохновлял это войско. И, не знаю, говорили вы об этом или нет, но была удивительнейшая история еще связанная с, как раз с царем Федором Иоанновичем и Ириной Годуновой. Потому что силы, как мы знаем, тоже были не совсем равны. Очень серьезное войско подходило тогда к Москве. И царь хотел, чтобы Ирина Годунова Москву покинула. Он предлагал царице уехать из Москвы, опасаясь за ее жизнь. Как мы знаем, они друг друга очень любили. Это была потрясающая история любви Ирины Годуновой, царя Федора Иоанновича. И она ему сказала, что я буду с тобой вместе. То есть мы с тобой либо вместе победим, либо вместе умрем. Ну, апофеоз просто отношений, да? То есть такие бы вот сыскать в истории. А еще говорят, что у царей, князей там любви не было. Представляете, какая история. Она осталась, и мы знаем, что, слава Богу, милостью Божией, татар там в страхе бежали, помощь была и Пресвятой Богородицы, и всех сил небесных. Так что совершенно напрасно его. Он был просто мягким человеком. У нас и Николая II считают, о, там слабый. Ну, как, он был мягкий, добрый человек. И не надо путать мягкость и доброту человека с какими-то его, я не знаю, там, умственными недостатками. Но у нас, как знаете, вот не хотят доброго царя, ну вот получите советскую власть. Так что царь Федор Иоаннович был человек мудрый, был человек смелый, решительный, искусный воин, человек очень образованный. Был он его не готовил же Иван Грозный к царствованию, он был предоставлен-то по сути сам себе, он много читал, он и с Ириной же Годуновой. Да, они и нашли как раз, что называется, общий язык на любви к просвещению, к чтению. Господь им, к сожалению, не дал детей. Это отдельная печальная история. Ну, вот что интересно, вы же знаете, наверное, да, что бояре-то хотели развести его с Ириной Годуновой.
Чтобы наследник.
Да, чтобы был наследник, они ему пришли к нему чередой и сказали, нет, ты должен жениться, потому что, ну, в общем-то, с какой-то точки зрения они и правы, наследник должен был быть, но он так ее любил, и мы знаем, что закончилось, что он там велел голову потрубать, это, наверное, единственный такой вот случай, когда он одних казнил, а других отправил в Сибирь. Ну вот, да, так что это вот такая любовь у него была к Ирине Годуновой. Так вот, восстанавливается же при них Вознесенский монастырь. И вообще Ирина Годунова, она тоже очень благоволила этому монастырю Вознесенскому. И царь, любивший ее, конечно, во всем помогал своей супруге и потакал некоторым ее прихотям и слабостям. Ну, я думаю, что это хорошо, потому что при них просто расцветает Вознесенский монастырь. И, кстати сказать, Борис Годунов принимает активное участие в строительстве, в восстановлении. Вообще он тоже покровительствует Вознесенскому монастырю. И тут, кстати сказать, очень интересная история. Некоторые архитекторы предполагают, что восстановление монастыря и его благоукрашение он призвал своего любимого архитектора. У него тоже был свой любимый архитектор. Это Федор Конь. Знаменитый Федор Конь, который Смоленск, крепостные стены. И некоторые историки даже предполагают, что знаменитый наш собор Василия Блаженного, некоторую часть этого собора, он тоже приводил в порядок и достраивал, и тоже приложил к ней руку. Так что вот некоторые полагают, что именно Федору Коню Борис Годунов доверил восстановление, даже некоторую переделку, что ли, Вознесенского собора. Он хотел, чтобы Вознесенский собор Борис Годунов был некой репликой собора Архангельского. Почему? Ну, мы с вами знаем, умирает Федор Иоаннович, бездетным умирает. Полноправной царицей 9 дней была Ирина Годунова, так что это напрасно считать, что у нас первой царицей была Екатерина I. Она 9 дней от ее имени бояре подписывали указы. То есть удивительно, конечно, для того времени, когда, казалось бы, женщина на престоле, это представить себе невозможно. А тем не менее, бояре приходят к Ирине Годуновой и сами зовут ее на русский престол. И 9 дней они подписывают указы от ее имени. Это невероятный случай. О чем это говорит? О ее уме, о ее дипломатии. Она вообще была, как говорят, женщина не очень красивая, но впечатляющая. Она умела очень красиво одеваться. Я бы сказала, наверное, сейчас современным языком выражаясь, что она была очень стильной женщиной. Во всяком случае, и послы, и иностранцы, которые ее видели, они как раз описывают, что эта женщина была невероятного вкуса. Это, конечно, поразило их. Но, наверное, это не самое главное, что она умела хорошо и стильно одеваться.
Для мужчин это тоже было немаловажно.
Да, а главное то, что вот ее призывает. Ну, мы знаем с вами, что она принимает, тем не менее, постриг. с именем, да, она принимает постриг с именем Александра и уходит не в Вознесенский монастырь, она уходит в Новодевичий монастырь. Тоже для меня это некая загадка. Думаю, что, может быть, мы попытаемся как-то ее разрешить, но она уходит в Новодевичий монастырь, мы знаем, там ее даже Иринины палаты есть, сохранились. Она настаивает на том, чтобы царем стал ее брат Борис Годунов. Но вот погребена-то она в Вознесенском монастыре. Что тоже немножко, может быть, против правил. Это Борис Годунов, он, конечно же, желая укрепить свое положение как царя, безусловно, он же не природный царь, выборный. Надо как-то укрепляться. А как можно укрепить? Ну, во-первых, укрепив свою сестру еще раз в глазах народа, что это полноправная царица, не просто великая княгиня. А все мы знаем, великая княгиня, царицы погребались в Вознесенском монастыре. Поэтому он, конечно, погребает ее, безусловно, в монастыре Вознесенском, то есть как полноправную русскую царицу, безусловно. И поэтому-то он и строит Вознесенский монастырь как реплику Архангельского. Они должны занять равное положение. Царицы, цари, вот эта царская усыпальница, вот у нас усыпальница женская, но она равноценная. Ирина Годунова как царь, он наследник не царицы, но царя. Вы знаете, как у фараонов египетских. У них нет в женском роде фараоны. У них фараон, вот этот...
Женщина-фараон.
Да, все. У них же были женщины-фараонами, полноправными правителями. Вот то же самое, где-то аналогия. Ирина Годунова – царь, и Борис Годунов – наследник царя.
Прямой.
Да. На этом история Вознесенского монастыря не заканчивается. Я, конечно, прошу прощения у наших радиослушателей, что иногда мы уходим в сторону. Но наша русская история настолько увлекательна и интересна, и иногда хочется поделиться с нашими радиослушателями какими-то собственными ощущениями, впечатлениями, размышлениями. Мне хотелось, чтобы мы вместе размышляли даже над нашей историей. И если у наших радиослушателей есть тоже какие-то интересные истории, связанные с Вознесенским монастырем или с нашими героинями, я буду рад, если они нам с вами напишут, или есть какие-то вопросы, мы с радостью, с удовольствием на них ответим. И еще раз я, пользуясь случаем, хотела бы всех радиослушателей стать еще и телезрителями, и в субботу в 10:50 включать телеканал «Москва доверие», там, где идут, с моей точки зрения, очень интересные фильмы, не потому что я их автор и ведущая, потому что это храмы и монастыри Москвы, и там тоже невероятно интересные истории, связанные с личностями, которые эти храмы и монастыри строили.
Вы слушали передачу из цикла «Великие жены Святой Руси». Автор программы – журналист Любовь Акелина.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем беседы о русской словесности с доктором филологических наук, профессором Литературного института имени Горького Иваном Андреевичем Ясауловым. Здравствуйте, Иван Андреевич.
Здравствуйте.
С чего мы сегодня начнем?
Мы начнем, наверное, с самого начала. С первого оригинального произведения русской словесности со слова «О законе и благодати митрополита Илариона». И для того, чтобы не превращать наши встречи в такую, может быть, кому-то покажется уж совсем седую, неактуальную древность, я вот вас спрошу вначале. How are you?
А я не говорю по-английски.
Комансова.
Французский тоже.
Дело-то все в том, что как раз правильный ответ в первом случае, это тоже «здравствуйте», «как дела?» И правильный ответ «I'm fine», «савабьян», что означает, в буквалистском таком переводе все хорошо, а в более таком адекватном переводе, ну, тоже здравствуйте. И вот как раз интереснее всего, что в русском языке невозможно точно так же это воспроизвести, если оставаться в пределах русской ментальности. Потому что вот представьте себе ситуацию, когда вы неизбежно и все время, и каждому, что бы у вас ни происходило, вы говорите: «Все у меня отлично», не предполагается здесь, что вы скажете, ну, например, «so-so», то есть «так себе», или что-то иное. Тут собеседник сразу же косо на вас посмотрит, потому что у вас должно быть все хорошо.
Ну, это не в нашей ментальности.
У нас скажут скорее «так себе», да как-то вот. Да
теперь
вот,
еще говорят «нормально», это, вот такое
нормально,
словечко.
И так далее. Но все-таки не так. Вот я думаю, потому сразу теперь, углубляясь в толщу разных культур, что с точки зрения обобщенного западного человека, все хорошо в значении, что он никого не убил, не преступник, не нарушил закон. В этом смысле у него все хорошо, что он его не преступил.
Но значит, он еще и на успех ориентирован,
и да,
в отличие от нас.
И это тоже вы верно это сказали. И вы должны имитировать, во всяком случае, то же самое. Даже если у вас дом сгорел, вы не должны нагружать и напрягать своего собеседника. Это формализованное приветствие.
Носить тяготы друг друга там не принято.
Да, но много здесь шуток, очень неумных шуток по поводу того, что вот русский человек, мол, жалуется вечно и, в принципе, вот не может сказать, что «да замечательно у меня дела», с такой металлической улыбкой дальше идти. Но если мы всерьез продумаем, почему не может, хотя сам русский человек современный, конечно,
не отдает
себе в этом отчета, в этом все дело.
А просто код такой.
Да,
как-то, да?
Именно. Вот строй мысли у него таков, что если я говорю «I'm fine» или же «савабьян», все прекрасно, то это означает, что, в принципе, я безгрешен. Вот главное. Это как-то все-таки, пусть даже у нас человек не воцерковленный, не укорененный, так сказать, в эти толщи русской культуры, но что-то мешает ему похвастаться своей безгрешностью и своим таким преуспеванием 100 раз на день.
В лучшем случае он скажет «слава Богу», или же «грех жаловаться».
Да, вот. Это означает, что все-таки, наверное, существует какой-то иной ориентир у него в каком-то вот его, как я это там в своих книгах как-то пытаюсь обосновать, в его культурном бессознательном, о котором он не задумывается, вот почему бессознательным. Это как-то, вот как вы говорите, запрограммировано, или другими словами это можно обозначить. Это то...
Так принято, да.
Да, то пространство и толща культуры, которое каким-то образом сформировало то, что он все-таки русский человек. И вот любопытно, что в одном случае это может быть закон, это может быть норма, и норма, тяготеющая к юридизму, не убил, там, не нарушил, вот связано с «не». То есть с отрицанием чего-то такого, иступающего за пределы закона.
Законопослушный гражданин.
Да, законопослушный гражданин, по крайней мере, он это декларирует как культурную норму. Он может быть 3 раза преступником, но полагается ее декларировать. Так сказать, он ее и декларирует. В другом случае мало этого. Это как-то не является такая вот законопослушность, такое следование культурным, нравственным, этическим ориентиром, и выдвигается другой ориентир. Знаете, все-таки такой ориентир, высокий ориентир, по отношению к которому я заведомо все-таки не могу сказать, что у меня все нормально, как я уже вот это сформулировал, это будет означать, я безгрешен. Этот ориентир не укладывается в нормы
земного бытия.
Земного бытия, но вы немножко торопитесь, но все-таки закона для начала земного, конечно. И он апеллирует к другому какому-то ценностному пределу, который
и в русской литературе, в русской словесности, говоря точнее, проявляется вот в первом ее произведении «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, где с самого начала вот эта ситуация, которую мы сейчас с вами так бегло рассмотрели, она возникает и звучит затем таким камертоном. Закон, который вошел вот в это общество, связано с именем Моисея, закон Моисея и благодать Христа. Два ориентира.
Ветхозаветное и новозаветное.
Ветхозаветное, да? И новозаветное, при том изначально говорится о не просто, знаете, такие две дороги, а определенная иерархия. И иерархия такова, что благодать выше закона, Христос также выше закона, вот потому что он и есть истина. И это как раз пронизывает все пространство русской культуры, вот такого рода установка. И вот даже на речевом уровне самых обыденных таких ситуаций, как мы вот с чего у нас передача началась, это до сих пор проявляется, даже если люди об этом и не задумываются, и совсем-совсем далеки от таких, как будто бы таких заумных ученых, академических проблем. А все-таки они каким-то образом, хоть этого не вполне понимают, но к этому причастны.
Христиане вот. Все равно. Всякая, да, душа христианка. Даже если отчеты себе в этом не дают. Но это, конечно, радует. Хотя, с другой стороны, Иван Андреевич, тоже не хотелось бы уж очень забегать вперед. Но я думаю, что в финале мы с вами в этой передаче поговорим о том, что же возобладало, закон или благодать в наше-то время.
А есть еще третье. Беззаконие. Как раз, когда мы говорим о законе, то, как я сказал, иступает, вот, допустим, человек из рамок закона. Если он иступает, он преступник, а если нет, то он законопослушный человек, то третий предел – это беззаконие. А в нашем случае, в русской культуре, эти три предела – закон, беззаконие и благодать. Конечно, скажу сразу, что если совершенно отсутствует всякое понимание о благодати, и если человек также, у него такой правовой нигилизм по отношению к закону, то ничего не остается, кроме беззакония. Что и было в нашем случае в русской культуре, когда были отменены в октябре 17 года все законы, все до одного законы Российской империи. Это был совершенно уникальный случай
государственного беззакония.
Да, и уникальный совершенно все-таки случай, даже по сравнению с революционной Францией, на которую как будто бы большевики ориентировались, великая в кавычках французская революция, она не отменяла всех абсолютно французских законов, как были отменены все русские законы, все законы Российской империи сплошь.
Понимаете? Ну, сказано же было, да, основание разрушим.
Да, и даже тут не хочется показывать пальцем на другие некоторые европейские государства, которые оступились чуть позже. Но даже в этих европейских государствах, с которыми потом воевал Советский Союз, не были отменены прошлые законы, а у нас все. А не надо забывать, что Россия все-таки, императорская Россия, была христианской страной, и эти законы так или иначе, они все-таки учитывали эту природу. Это были законы государства, где православие было государственной религией. И вот именно эти законы были снесены на всем пространстве страны. Ну, а что касается вот того, как относились к церкви, мы знаем. А удивительно уже то, что вообще что-то сохранилось и не было уничтожено, я вот считаю, не было выкорчевано до конца. Вот что удивительно. Белые платочки, бабушки русские, не только они своим существованием поддержали и не дали рухнуть вообще, так сказать, всему связанному с нашей традицией православной, а они это и в быту показывали. Заколачивали церкви, разрушали, но они вот выпекали пасочки, убогие.
Сами, понимаете, читали псалтирь по,
да,
покойникам.
Вот этому надо удивляться. И это действительно похоже на чудо. Вот то, что все-таки оставалось что-то неразрушимое, ненарушимое.
Ну, отчасти ведь потом одумались, пусть не на уровне закона, но помните этот пресловутый кодекс строителей коммунизма, который все же давно признали, в том числе и сами коммунисты, что опирались на Нагорную проповедь, на основные заповеди.
Ну, это все-таки, значит, опирались...
Ну, больше декларировалось, да, конечно.
Да, это все равно, что опираться, говорить, мы опираемся на заповедь, просто самого Христа мы так на всякий случай распнем, так, для надежности, и будем опираться. Вот, вот тут что-то такое, знаете, и потом научим вас тому-то, тому-то, только Христа вашего не надо нам. У меня все-таки вызывает вот такое оскопление.
Нет, я тоже этим не восторгаюсь. Я к тому, что просто ничего нового-то не придумали. Нового ничего нельзя придумать.
Ну, это мы, так сказать, с вами...
Исторический экскурс.
Да, ну, для того, чтобы сказать, что вот все-таки странно. У нас как будто бы первое произведение «Слово о законе и благодати», киевский митрополит Илларион. Это пасхальная проповедь, что я считаю очень важным вообще для русской словесности. Первое оригинальное произведение, и оно же пасхальная проповедь. Это все-таки очень существенно. Вот такая вот альфа нашей словесности. Но вспомним и то, что даже академику Лихачеву, которому очень многое дозволялось, разрешалось, в последнее время вот он попал на Соловки, сказать, был чудом там, спасибо, не расстрелян, да, немножко напугали его, стал он остерегаться каких-то, так сказать, таких слишком высказываний, которые он себе раньше позволял. Ну, например, о преимуществах русской орфографии перед советской орфографией. Был у него такой доклад, за который, как считается, его и посадили. Потом он стал осторожнее высказывать. Но все-таки он совершил своего рода подвиг. Он издал 12-томник истории литературы Древней Руси. В принципе, он хотел, чтобы как раз начинались со слова «закон и благодать». Но ведь не дали. Даже в поздний советский период не дали ему начать эту серию с слова о законе и благодати. Ну, вдумаемся, ну, уже все заваливалось, ну, успокойтесь, ну, дайте же, ну, безобидное совершенно, не подрывает никаких основ. Нет, все равно не дали, и уже когда он завершал эту серию, ну, что ему оставалось? В последнем томе только, в последнем томе разрешили.
А как вы считаете, почему не дали? Вот что такого опасного в этом они видели?
Ну, наверное, все-таки там уж совсем...
Глубокая древность.
Там уж совсем такое, как считалось, откровенное. Ну, проповедь! Нужно тогда признать, что с проповеди, не с каких-то там, знаете, эстетического значения икон, а с проповеди, с прямой христианской православной проповеди начинается наша оригинальная словесная культура. Дальше, значит, нужно было признать, что эта словесность все-таки ориентируется на Новый Завет, то есть имеет новозаветный характер изначально. И нужно признать было, что все-таки закон как таковой, вот как, так сказать, система ценностей, изначально как бы был тесен для русских людей. И еще нужно было признать, может быть, что все-таки вот эта христианская проповедь носит абсолютно такой веселый, пасхальный, такой светлый, жизнеутверждающий, в конце концов, характер, а не какие-то такие мрачные попы фанатики, так сказать, в бараний рог гнут трудовой народ и так далее. Что ведь поразительно, что этот исток нашей словесности, он еще и такой абсолютно радостный.
Гимн прямо.
Да, гимн. Настоящий гимн истине. Я вот обращаю также внимание, что там, конечно, отвергается то, что звучит уже в Новом Завете, а если законом оправдавшийся, то Христос напрасно умер. То есть, если человек думает как-то обойти Христа, ну, тогда он...
И жертва была напрасна.
Жертва была напрасна, ну, тогда и человек спастись не может. Тогда нет спасения вне Христа. И как раз вот такое отталкивание от ветхозаветной, там все-таки два варианта из новозаветного. Талмудическое толкование Нового Завета, это вот возможно, оно возможно и в культуре. Оно, так сказать, такое уже имеет тоже свою традицию. И новозаветное толкование Ветхого Завета, к которому, ну, разумеется, следует, так сказать, не только митрополит Илларион, а вся христианская культура. И вот отталкивание вот от этого тоже, может быть, от такого ветхозаветного законничества, может быть, напугало советских цензоров. А еще мы там видим особую такую бесстрашную самокритику. Вот обычно ведь ее связывали с тем, что вот, ну, не знаю, там, проклятый царский режим такой скверный был, что только и бичевали, только и бичевали. называли якобы русские писатели этот проклятый царский режим. И тем они хороши, именно тем хороши, что вот так вот участвовали в разрушении этой России. А ведь мы видим, что уже у митрополита Илариона, когда еще никакого царского режима нет, он показывает недостаточность вот таких земных упований как таковых вообще на земле, вообще ни с каким режимом не связанное. И он как раз вот в своей такой самокритике своего язычества, он столь же суров и, ну, так вот, решителен, как и в отрицании иудейского закона. Понимаете, он и то, и другое отрицает. Почему? Вот часто, знаете, нынешние, это, я не знаю, не могу к этому серьезно относиться. Назовем такие квазиязычники. Знаете, вот нынешние, вот современные квазиязычники, значит, говорят, ну вот, вы там вот от своего отказались, Перун, Велес, вот это свое, так сказать, исконное. То есть вот вы такие нехорошие, от демонов отказались, да, вот демон это наш. А митрополит Иларион, у него нет оппозиции своего и чужого. Вот это вот византийское, вот это вот греческое, это совсем не греческое и византийское. А что это такое? Истинное. Было заблуждение, вот в этом заблуждении находятся как вот и не принявшие Христа иудеи, так и в заблуждении для него находились долгое время до крещения и мы.
Как вот он, да. Там как-то у него Владимир Отресе, прах неверия, что ли, так очень красиво он,
очень поэтично. И радостно. Радость звучит, такая настоящая пасхальная радость. Истина, потому что открыл. Это вот и есть наше. Обратите внимание, что у него так доминирует такой, знаете, пафос присоединения.
Соборности, как бы мы
соборности
сказали,
и другим христианским народам тоже. А вот теперь и мы славим Троицу. И вот и до нас дошла вера христианская с радостью. И в то же время у него гордость за свою, конечно, русскую землю, что не какая-то там непонятно что наша держава. А известна она. Наш князь Владимир тоже известен своими подвигами. А все-таки не за это он его славит и хвалит, князя Владимира, а за то, что все-таки крестил. Вот его главное, которое все его грехи искупает, вот именно это, славится и радостно. Ну и как бы быть на месте советского цензора, пропустили такой текст, который вот такой светлый, радостный, такой же радостный, как первые русские православные иконы. Многоцветные они, а не темные, ну, потому что жизнь вечная, потому что жизнь не заканчивается вот этим земным, кратковременным пребыванием, а она дальше продолжается. Вечная же, ну как не радоваться?
Заключительная часть передачи «Беседы о русской словесности» с Иваном Андреевичем Исауловым, посвященная слову о законе и благодати митрополита Илариона, вы услышите в следующий вторник, примерно в это же время.
Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов: купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем, 495-517-99-51. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 20 февраля в 19:00 в Красный зал галереи Александра Шилова на концерт классической камерной музыки славянских композиторов «Голубь на клёне». В программе концерта произведения Глинки, Мусоргского, Дворжака, Манюшка, Шопена, Яначика. Исполнители: Екатерина Палагина, сопрано, Тамара Томашвили, меццо-сопрано, Алексей Южин, баритон, Александр Соколов, фортепиано. Ведущая концерта – поэтесса Нина Карташова. Адрес концертного зала – улица Знаменка, дом 3. Проезд до станции метро Боровицкая. Телефон билетных касс 8-495-697-5400. Повторяем. 8-495-697-5400.